Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, 278-96-41 и 346-84-86. По этим номерам телефонов мы ждем ваши вопросы в программу «Юридический помощник». Сегодня на них будет отвечать независимый юрист Игорь Круглов. Игорь, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, слушатели!
Что пришло к нам на сегодняшний день? Добрый день! Въехали с семьей в новую квартиру год назад. Все это время УК не исполняет своих обязанностей. Мусор вовремя не вывозят, в итоге постоянно свалка рядом с домом и ужасный запах. Отопление включили позже всех, в итоге у меня простудился маленький ребенок. Вызвать сантехника или еще кого-то, какого-то мастера тоже проблематично, то не берут трубку, то говорят позвонить по другим номерам, где тоже никто трубку не берет, но говорят ждите, а в итоге никто не приходит. Офис по указанному адресу постоянно закрыт, квитанции до сих пор приходят на старого владельца, потому что мы, имея на руках все документы, не можем в УК их переоформить, ну и так далее. Я поговорил с жильцами, в основном живут пенсионеры, которых тоже это все не устраивает, но связываться никто не хочет. Можно ли одной квартирой выйти из этого УК? Что делать в этой ситуации?
На сегодняшний день вообще вопрос с управляющими компаниями, конечно, стоит достаточно остро, в связи с тем, что этот рынок монополизирован, и у многих жильцов возникают такие же трудности, как вот у того лица, который задал вопрос. Вообще у нас существует три формы управления общим имуществом. Это непосредственно собственником помещений, по-моему, это в том случае, если в многоквартирном доме менее 30 собственников, товарищ собственников жилья и управляющей компании. Обычно товарищ собственника жилья, когда оно организуется как некоммерческая форма, они все равно заключают договор с управляющей компанией по поставке ресурсов, чтобы не заниматься этим самостоятельно. В том случае, если у нас не выбрана форма управления, тогда управляющая компания назначается органом местного самоуправления. То есть невозможно просто так сосуществовать на сегодняшний день, как в старые добрые советские времена. В любом случае управляющая компания будет давлеть над вами, если вы не избрали иную форму управления общим имуществом. И оказывается, соответственно, через себя коммунальные услуги. Если вас не устраивает ваша управляющая компания, вариантов несколько. Либо заняться обжалованием неугодной управляющей компании, то есть обратиться с жалобой, соответственно, в ГЖИ в тот же, да, в государственную жилищную инспекцию, в Роспотребнадзор, в прокуратуру и так далее. То есть
вести активно и пишем жалобы.
Вести активную гражданскую позицию.
Хорошо.
На самом деле, это касается любой организации, любой некачественно оказанной государственной функции. Либо избрать иную форму, точнее не так, либо созвать общее. Тогда обращаемся с жалобой, и данное действие, на мой взгляд, более эффективно.
Ну, то есть поменять управляющую компанию, это же все
возможно.
Равно нужен какое-то большое количество жильцов, условно говоря.
Это нужно оформить соответствующим законом порядке.
Угу.
Конечно. Нельзя просто взять одному человеку и поменять для себя управляющую компанию.
Во-первых,
во-первых, она меняется в отношении все-таки многоквартирного дома, общего имущества.
Следующий вопрос. Здравствуйте, покупал автомобиль в салоне, менеджером была навязана услуга автостраховки. Покупал не в кредит, за полную сумму, оплачивал наличными. Менеджер сказал, что это обязательная услуга. Когда пришел домой и почитал форумы, то понял, что меня просто обманули. Как-то можно вернуть деньги?
Да, конечно.
Как?
У нас существует период охлаждения. С 2016 года период охлаждения, так называемый, это 14 дней с момента заключения договора страхования. Обычно договоры страхования, конечно же, они связаны все-таки с кредитованием.
Угу.
Так таковым. То есть сама по себе страховка, она является определенным лояльным моментом, элементом заключения договора кредитования. Да, с должником в последующем, потому что она гарантирует и обеспечивает определенные отступления страховых случаев, которые могут случиться, и, соответственно, банк понесет определенные убытки. В данном случае, да, если вы приобретали автомобиль за полную стоимость, автострахование, которое было вам навязано, оно, конечно, было довольно странным. И как можно было согласиться при приобретении?
Но если менеджер говорит, что это обязательно, там, мы вам не продадим, что-то.
Вот интересно, так. Мы не продадим вам автомобиль за полную стоимость, если вы не застрахуете машину, или вы не выйдете.
Менеджер,
она не едет без каска.
Да,
конечно, вы можете отказаться от договора страхования, собственно, расторгнуть договор страхования. Единственное, что страховая компания, страховщик очень нелояльно относится, когда страхователю у нас расторгают договоры.
И что это повлечет для того, кто расторгает?
Судебный процесс обычно инициируют, обычно отказывают. Довольно часто это проходит, именно входит в поле судебного разбирательства. Но в вашем случае, еще раз говорю, здесь все-таки не кредитование. Соответственно, я не вижу никаких трудностей к расторжению договора страхования и возмещению вам.
То есть, если человек что-то взял в кредит, взял какую-то страховку, то чисто теоретически...
Да, вот здесь очень много нюансов, которые могут возникнуть. Во-первых, мы смотрим правила страхования, возможности расторжения. Во-вторых, мы говорим о том, что сама по себе кредитная ставка, она учитывала именно заключение договора страхования, да, страхование жизни, страхование от различных ущербов и так далее. Потому что таким образом все-таки банк обеспечивает, говорю, свои последующие риски. Соответственно, здесь вопросы расторжения могут касаться не только самого страховщика, но и банка, который вам предоставил кредит.
Ну, то есть, если что, вам могут просто судом пригрозить при попытке расторгнуть какой-то договор.
Не то, что судом, а тогда ваши условия кредитования могут поменяться. Вот в чем
трудность. То есть
трудность.
Просто ставка может
повысить. Ставка, да, может быть увеличена.
Добрый день, я сейчас на 6-м месяце беременности, скоро у меня начинается декретный отпуск, подала заявление на отпуск перед декретным, потому что ходить уже сложно, но начальник в отпуске отказал, сказал, что я не имею на него права, потому что мне скоро в декрет. Но, судя по выработке дней, у меня есть право на полный отпуск, потому что в этом году я не брала ни больничных, ни отпусков. Имеет ли право начальник меня не отпускать?
Во-первых, поздравляю. Нет, конечно же, начальник не может отказать в предоставлении отпуска до предоставления отпуска беременности и родом. Слово «декрет» прямо режет уши.
Но обычно же с 7 месяцев уходит, и человек хочет с 6 уйти, там, взять вот отпуск на этот месяц.
Ну, если, во-первых, работодатель не вправе отказать предоставление отпуска, если за текущий рабочий год данный отпуск не был реализован. Соответственно, он обязан предоставить по количеству дней, отработанных в данном рабочем, опять же, повторюсь, не календарном году. Соответственно, данные действия указанного работодателя я считаю неправомерными, незаконными. Если у нас работник, работница просит авансировать, скажем так, предоставление отпуска за следующий рабочий год, тогда, конечно, здесь обязанности работодателя нет, но по соглашению может быть предоставлено. Также существуют варианты предоставления, там, так, как я сказал, авансовой части календарных дней, в том случае, если работница отработала менее 6 месяцев, да, как у нас первоначально отпуск предоставляется по истечении этого срока, и когда не наступил еще календарный порядок его предоставления данной организации для конкретного этого работника. Соответственно, также может быть предоставлено аванс. Ну, мы резюмируем, что данный работодатель поступает незаконно, и его действия неправомерны.
В трудовую инспекцию, видимо.
Вы знаете, мы не первый раз с вами общаемся уже по трудовым спорам. Я далеко не всегда рекомендую вести агрессивную политику с работодателем в связи с тем, что работа – это не только трудовой договор, трудовая функция, но это еще психоэмоциональный фон на своем рабочем месте. Поэтому если вы хотите дальше продолжать работать, то, может быть, стоит просто работодателю указать на нормы соответствующего закона, что он их не исполняет, что его действия неправомерны и незаконны, этого будет достаточно.
Ну, будем надеяться.
Будем надеяться.
278-96-41 и 346-84-86. Это те самые номера телефонов, по которым можно звонить и в нашу программу вопросы задавать. Сегодня на них отвечал независимый юрист Игорь Круглов. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч.
До свидания.